подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – це політичні аналітики Павел Гусов. Павел, привітання.
Вітаю.
І Олександр Класковський. Олександр, добрий день.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це кризис у опозиції. Прикмети, чинники цього кризису – це палки, спречки, взаємне обвинувачування, які ми чуємо от останній час. Ну, от другий форум демократичних сил, скликаний Валером Цапкалом в Берліні, якби був загострений на критиці Світлани Тихановської, на критиці її лідерства. І на цьому форумі була пред'явлена певна претензія на якби альтернативне лідерство. До останнього часу Павел Латушко, керівник народного антикризисного керівництва, устрімлювався від критики офісу Тихановської. Ну, тепер він почав і його доволі востро критикувати. Ну, а, скажімо, Зенон Позняк ввогулі каже про те, що я, мовляв, Тихановську побачу тільки на лаві підсудних у новій, так би мовити, демократичній Білорусі. А сама Тихановська скликає на початку жнівня, літерально про кілька днів, конференцію «Нової Білорусі» у Вільні, яка, ну, видать, закликана досягнути ніякого порозуміння. Господарство, на ваш погляд, у чим, якби, корені ось цього конфлікту? Ну, два роки ніяк, от, якби, таких, принаймні, таких острих конфліктів не було, а зараз вони зникли. Чому, Павел?
Некілька причин цього конфлікту. Ну, перша причина, на мою думку, це причина часу. Чим далі від моменту ось Білоруської революції 20-го року, з одного боку, і чим далі до можливих переменів, перспективу переменів, тим більше завостряються ось ці конфлікти, бо основною мобілізаційною, консолідаційною силою на першому етапі діяльності нової опозиції було сподівання відносно того, що Лукашенко або хутко сиде, ну, або політика санкцій, діяння Росії в ніякому сенсі, змусить його пойти на заступки, і тому необхідно бути технічно консолідованими, технічно об'єднаними з тим, щоб уступити у одинстві, у нову політичну еру. Тихановська в цьому сенсі буде технічно кандидат, ну, а ті, хто її окружають, офіс Тихановської, ті команди, які долучилися до її у період виборчої кампанії, вони будуть гуляти ключову роль, новую роль у Білорусі після Лукашенка. А Тихановська на період транзиту буде залишатися таким технічним кандидатом, легітимним для Європи, перш за все, і так далі. Ось цей ресурс, чекання, сподівання хуткої перемоги, він, звісно, мотивував і об'єднував. Але збільшого це люди, які не мали ніякої одиної ідеологічної платформи, ніякої одиної ідеологічної політичної мети, були люди з різними підходами, з різними баченнями, ну, але ось ситуативно так склалося, що необхідно було триматися разом. Але з протягом часу, коли перспективи перемоги віддалялися, ну, кожен почав шукати своє власне проєкт. Ще більше цю проблему спровокувала, звісно, війна в Україні, яка цілком откинула Білорусь і проблеми Білорусі на другий план, узникла доволі остра проблема фізичного і політичного виживання. Стало зрозуміло, що ну, Тихановська залишається виключно структурою, яка функціонує сама для себе. І вона вже увійшла у нову парадигму відносину з Європейським Зв'язом, старі союзники ці з західніми структурами, старі союзники технічно вже особливо стали непотребні, і це спровокувало вось такую хвалю канфліктаў ці крытыкі, хаця з большага крытыка паволі пачыналася ўжо гучаць з 2021 году, але зараз яна, так бы мовіць, інстытуцыялізавалася, з'явіліся новыя палітычныя цэнтры, якія спрабуюць утрымацца у новай міжнароднай кан'юнктуры на плаву, захаваць нейкія палітычныя ўплывы, ну і атрымаць, напэўна, фінансавую падтрымку. Для таго патрэбны такія гучныя дэкларацыі, дэманстрацыя таго, што мы альтэрнатыва, то мы нешта зробім лепей, але так насамрэч ніхто на сённяшні момант не мае эфектыўнай стратэгіі, якая б магла прывесці да перамены ў Беларусі. Я па сутнасці не маю.
Александр, а як вы тлумачыце такую даволі дзіўную рэч, што ну вот спрэчкі вельмі вострыя, але неяк не бачныя спрэчкі прынцыповыя, спрэчкі наконт шляхоў. Яны маглі б быць, бо, напрыклад, ну вот і тая ж вайна, пра якую вот Павел сказаў, паказвае, што вельмі моцна падзялілася беларускае грамадства. І значная яго частка па-ранейшаму як бы выступае за інтэграцыю з Расіяй. Але гэта не пытанне. Ёсць кансэнсус, да, от мы ідзём у Еўропу. Скажам, тое ж пытанне пра, напрыклад, метады, скажем, там, мирные, немирные, так само спречек нема, хотя, сдавалось, они могли бы быть, покольки, как бы, досвид 2020 года, и он таких контроверсий. И вот это дивно, как бы, про что люди спрачаются, коли вы по принциповых питаниях абсолютно сгодны, так выглядает, чи нет?
Ну, не зусім так, але на пачатку я хацеў бы падкрэсліць, вот, працягуючы першае пытанне, што, ведаеце, і ў старой, я ўмоўна яе так называю апазіцыі, і ў цяперашняй, хоць яна не зусім новая, там, у тым жа офісе Ціхановскай, мы бачым даволі багата прадстаўнікоў гэтай самай старой апазіцыі, у прыватнасці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Дык вось, і ў старой апазіцыі гэта было сваркі гэтыя раздрай, мы ж добра памятаем, і кангрэсы розныя, і кааліцыі, якія ствараліся, распадаліся, і было бачна, што ну, вельмі моцнымі чыннікамі з'яўляюцца банальныя такія рэчы, гэта амбіцыі асабістыя. Чаму Мілінкевіч кароль, а не я кароль, напрыклад? Ну, я так утрырую трошкі. Ці другі момант – гэта барацьба за рэсурсы. Яны заўжды былі абмежаваныя ў апазіцыі, яны ва ўсіх абмежаваныя, ў прынцыпі, у Лукашэнкі таксама, але ў яго натуральна большыя. І вось гэта банальныя такія рэчы. Цяпер гэтыя праблемы абвастрыліся. Канешне, ніхто наўпрост не кажа, што нам таксама хочацца, хаця гэта прарываецца, таго ж Латушкі, кладучы руку на сэрца, чаму Ціхановская едзе на нейкую сустрэчу, а мяне не бярэ. Я, маўляў, іншым разам там ледзь не нагой мушу адкрываць дзверы, каб таксама прысутнічаць і ўдзельнічаць. Ну і тое, што ніхто не прагаворвае, але гэта у некаторых прамовах таксама праслізвае. Хай, як казалі, Саша, дзе дзенькі, так цяпер Света, дзе дзенькі. І за гэтым адчуваецца менавіта вось такі матэрыяльны інтарэс, барацьба за рэсурсы. Плюс, я яшчэ таксама непрыемныя рэчы кажу, і рэчы далікатныя. Канешне, тут адчуваецца і праца спецслужбаў. Ну, просто дзіўна было. Я не з тых, хто бачыць, ёсць жа ў нас такія дзеячы, якія усіх лічаць амаль, што агентамі, хто з імі толькі не згодны. Але тое, што спецслужбы таксама працуюць на развал беларускай апазіцыі, і цяпер, я думаю, паціраюць рукі, гэта дакладна. Прычым, за некаторымі вось гульцамі цяперашняй партыі, мне здаецца, і расійскія вушы таксама тырчаць. Не буду паказваць пальцам, але гэта таксама даволі празрыста ў некаторых выпадках. Але гэта такія вось акалічнасці нібыта банальныя. Я хацеў бы сказаць, што сапраўды ёсць канцэптуальная яшчэ крыза і ёсць два падыходы. За што вось крытыкуюць Ціхановскую? Ну, акрамя таго, што агульныя словы, забранзавеласць, там кепская камунікацыя, запрашэнні на свой густ, на гэту канферэнцыю там рассылае і гэтак далей. Але ёсць і канцэптуальныя прэтэнзіі, калі коратка, што яна нерашучая, што што ў яе няма вось гэтай платформы. І тут якраз вось гэты падыход Вадзім Пракоп'еў на гэтым кангрэсе ў Берліне выказаў, што, ну, зрэшты, і Латушка таксама з падобных радыкальных пазіцый выступае, што патрэбен нацыянальна вызвольны рух, яшчэ калі болей казаць адкрыта, што, маўляў, патрэбен узброены, толькі гэта адзіны шлях узброенай барацьбы, партызанская барацьба, плюс фігуруе ў гэтых прамовах полк Каліноўскага. Карацей, мацнеюць галасы прыхільнікаў радыкальнай рыторыкі, але я згодны з вамі, Юрый, што сапраўднай дыскусіі наконт метадаў, наконт падыходаў, наконт стратэгіі, калі хочаце, няма. Вось гэтыя падыходы абазначыліся, а тут ёсць пра што гаварыць, таму што сапраўды, вось як вы згадалі, незалежная сацыялогія паказвае, што абодва ядры радыкалізаваліся, і лукашыстаў такіх зацятых, і зацятых праціўнікаў гэтага рэжыму, яны ненавідзяць адзін аднаго настолькі, што вось, здаецца, яшчэ трохі і пачнецца ўжо гарачая фаза супрацьстаяння. Але калі цвяроза разважаць, то так, ёсць полк Каліноўскага, ёсць полк пагоні, але ўявіць сабе, што заўтра ці паслязаўтра вось яны пяройдуць мяжу і пойдуць вызваленчым, нацыянальна-вызваленчым паходам на Мінск, ну гэта асобная тэма, гэта нерэалістычна. Таму лёгка кідаць камяні ў Ціхановскую, і напэўна вось пройдзе гэта канферэнцыя, на ёй нейкія будуць прынятыя рашэнні, якія пазначаць дрэйф у бок болей рашучай пазіцыі. Але думаць, што заўтра сапраўды у Ціхановскай з'явіцца там прэм'ер ваеннага часу, Чэрчыль гэта, як прапануе Пракоп'еў, ну, гэта нерэальна. Хаця б таму, што заходнія краіны, я думаю, не захочуць мець справу, бо тады акажацца, што меў рацыю Лукашэнка, што яны рыхтуюць узброены наступ на нас.
Александр, ну а вот давайте поразважаем, подумаем, что все-таки эта конференция может вырешить. И мне сдается, что все-таки одна из важных как бы, проблем – это структурная проблема. Бо, ну вот про это и Павел сказал, что офис Тихановской – это ее как бы, аппарат, ее штат, ее канцелярия. Якая ствараецца з яе падначаленых. У гэтым сэнсе ўжо вы як бы прыгадалі беларускую нават найноўшую гісторыю. Мы памятаем з вамі і КРДС, Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў, і пяцёрка плюс. Это як бы ну, пэўная кааліцыя, пэўнае аб'яднанне палітыкаў. Там не была такая система, что есть некий старшой, есть некий старшиня, а остальные, ну, фактично, его аппарат. Ну, вот, коли, ведаете, корыстаться аналогиями нашего с вами юнацтва, ну, вот тады в Советском Союзе был аппарат ЦК и было политбюро. Чальцы политбюро не были подначаленными генерального секретаря. То есть, ну, понятно, он был першим, как бы, але умовно кажучи, там какие-нибудь там Суслов, ці Устинов, ці Громыка, они не стояли по стойке смирно перед Брежневым. Ну, я разумею, может быть, это смешная аналогия, такая не вельми доречная, но тем не меньше. Ці может быть, что вот как бы на этой Вильнюсской конференции будет сформовано, ну окей, политбюро, ці пятерка плюс, КРДС, новый КРДС, то есть вот как бы политичное керавництво, не штаб, не команда, не аппарат, а политичное керавництво, в какое могли бы войти, там, я не знаю, Латушка, Цыпкало, maybe, может, и Прокопьев. Вот как бы такое переформатование, оно, в принципе, магчыма, на ваш погляд?
Я думаю, што гэта канферэнцыя мала што будзе вырашаць з шэрагу прычынаў. Ну, па-першае, глядзіце, на пачатку ж гэта кангрэс беларусаў хацелі сабраць, але потым статус памянялі, фактычна знізілі, таму што была крытыка ў прыватнасці, той жа Латушка казаў, што незразумелы прынцып вылучэння дэлегатаў, ці можна іх назваць увогуле дэлегатаў, калі гэта па нейкіх запрашальніках. Узкий круг ограниченных людей, как некалі казал один дзеяч Верховного Совета. Ну, это я так трошки утрирую. Тому тут пытание представництва, по-перше, узникает. Калі б сапраўды гэта были делегаты от усіх демократичных сил в Беларуси, тады гэта мероприемство мело полномоцтва нечто такое вырашать. Выбирать, вось, як вы его назвали, умовное некое политбюро. А тут гэта знову, нават калі на такий крок пайсці, гэта знову некага ага, обделяць, і будуць прэтэнзіі, чаму вы некі між сабойчык сабралі нейкую тусоўку і выбралі нейкае незразумелае палітбюро, а я за гэта не галасаваў, я яму падначальвацца не буду. І я думаю, што, ведаеце, фактычна, хоць гэта называецца такой шырокай канферэнцыяй, а на пачатку кангрэсам нават хацелі беларусаў назваць, усе разумеюць, што де-факта гэта арганізуе офіс Ціхановскай. Я думаю, што многія з тых, хто з ёй палемізуюць, ну, нібыта Цапкала збіраўся, але гэта яшчэ таксама віламі па вадзе пісана. Яе апаненты такія заўзятыя, яны разумеюць, што гэта прыязджаеш гуляць на чужым полі. А на чужым полі заўжды цяжэй гуляць, там ужо ўсё перадвырашана, нейкія сцэнары, ты можаш нешта пракламаваць, але ўсё адно, груба кажучы, застанешся ў дурнях. Таму я не думаю, што атрымаецца, па-першае, вось такая паўнавартасная тусоўка, прабачце за гэта сленгавае слова, і па-другое, што сапраўды будзе створана нейкае такое палютбюро. Ну і тут ёсць яшчэ пытанне, ну, па-першае, што многія кажуць, мы за Ціхановскую не галасавалі, мы там супраць Лукашэнкі, за перамены, але факт то, што ўсё адно Ціхановская мае значна большую вагу, большую легітымнасць, чым усе астатнія. І з гэтага гледзяшча яе каманду можна зразумець, чаму мы гэтым усім будзем дзяліцца. З іншага боку, магчыма, тут таксама ёсць ну, нейкая манапалізацыя, таму што гэта ж не вечная легітымнасць, яна пакрысе відавочна расцярушваецца, таму што сапраўды хуткай перамогі не атрымалася, уперлася апазіцыя ў сцену, і ўвесь час толькі казаць, што апеляваць да таго, што за Ціхановскую многія галасавалі ў 20-м годзе, ну гэта ўжо не пракочвае ў многіх выпадках і працуе ўсё горай. Таму сапраўды, я думаю, што тут цяжка меркаваць, наколькі там забранзавела каманда Ціхановская, але тое, што ў яе былі вялікія правалы ў камунікацыі з іншымі структурамі і лідарамі, гэта відавочна. І тут нейкае выйсце трэба шукаць. Хаця, я думаю, нейкая цудадзейна выйсці не будзе, і ніякае палітбюро ўсё адно не атрымаецца.
Павел, ну я ведаю, што вы песіміст у прагнозах на конт перспектывы ў беларускай апазіцыі, але тым не менш, вот на ваш погляд, вот такой, ну, я умоўна кажучы, его назвал политбюро. Я разумею, что это не совсем докладная аналогия. Але, ну, вот некая формула по делу влады в оппозиции. Утворение некой структуры, у якой будут политики, а не выконавцы воли одного лидера. Ці магчыма гэта? Ну так, у Ціхановскай як бы ёсць легітымнасць, ёсць статус, яе прымаюць, але з іншага боку, ну вот яна ж бачыць вот эту сітуацыю, што яна пад валам крытыкі, і яна можа думаць пра тое, што калі сітуацыя захаваецца такой, як яна ёсць, то як бы яна страціць гэты статус. Іншая справа, што можа быць, яго ніхто не набудзе, но яна яго страціць. І таму можа быць, як той казаў, трэба дзяліцца. Трэба дзяліцца статусам, трэба дзяліцца ўладай, трэба ад, так сказаць, манархіі пераходзіць да палітбюро. Ну, пры ўсёй умоўнасці гэтых аналогій. Як вы лічыце, это магчыма? Ну, бо справа тым, што ў дадзеным выпадку як бы ёсць пэўныя інтарэсы ўсіх гульцоў для таго, каб это адбылося. А ёсць, канешне, што, каб это не адбылося.
Ну, па сутнасці з Александрам ужо і задалі, і адказалі на пытанне. Ну, я трошкі глыбей закрану гэтую гэты вопрос, па-першае, гэтае пытанне, па-першае, некалькі словаў, чаму вось менавіта на 9, 8, 8, 9 было прызначана на пачатку кангрэса, а потым перафарматавалася ў канферэнцыю. Ну, тут безумоўна, з аднаго боку прычына была ў тым, што, як вельмі слушна падкрэсліў Александр, пачалася эрозія легітымнасці. Вось шэраг праблемаў, шэраг выказывання і Ціхановскай дзейнасці офіса, асабліва наперад вайной ва Ўкраіне, у перыяд вайны, яны падарвалі пазіцыі асабіста Светланы і офісы Ціхановскай, і ўжо пасля 2 гадоў стала ясна, што нават такой ўнутранай дынамічнай падтрымкі немає, і расцюшэнне рэсурсаў адбылося, і пачалася вось ўнутраная канфрантацыя, і неабходна было ў пэўным сэнсе аднавіць гэту легітымнасць. І безумоўна, вось гэты кангрэс, ён рыхтаваўся не як перафарматаванне дзейнасці ўсёй апазіцыі, ні прыгатаванне нейкай канцэпцыі, якая б магла адпавядаць вось той структуры, пра якую вы ўзгадалі, а я гэта называю сетявым сеткавай дзяржавай, калі фактычна можна было б стварыць ну, на пэўным узроўні пры наяўнасці тых ресурсаў, якія атрымала апазіцыя пасля 20-го году, пэўныя элементы, якія б нагадвалі функцыянаванне дзяржавы. Ёсць офіс прэзідэнта, ёсць урад палітбюро, так і ёсць парламент на аснове каардынацыйнай рады. Тым не менш, на працягу 2 гадоў гэты канцэпт ён адкідаўся. Зараз стала ясна, што калі далей будзе разгортвацца сітуацыя так, як яна разгортваецца зараз, то апазіцыя прыйдзе да таго, да чаго прыйшла. Па сутнасці, уся тая старая апазіцыя да ўнутранай маргіналізацыі і фактычна палітычнай імпатэнцыі. Таму ўзнікла вось гэта ідэя паскоранага абсалютна на калені напісанай канцэпцыі стварэння кангрэса, правядзення кангрэса, на якім павінна былі быць пастаўлены пытанні фарміравання нацыянальна-вызвольнага руху і нейкіх прататыпаў дзяржавы. Але з прычыны таго, што гэта было зроблена не праз дэмакратычны працэс легітымнай, скажам так, дэлегавання паўнамоцтваў і шырокай прысутнасці і беларускай дыаспары, і тых розных арганізацый, якія ўдзельнічаюць у дэмакратычным працэсе, такі падыход выклікаў даволі вострую крытыку і, па сутнасці, вымушаны быў офіс Тихановскай перафарматаваць і зрабіць не кангрэс, а канферэнцыю, якая вынесе на абмеркаванне вось гэтае пытанне. Першае пытанне – гэта правядзенне паўнавартаснага, наколькі гэта магчыма, з дэлегаваннем паўнамоцніцтваў, з высыланнем дэлегатаў кангрэса. Можа быць сярэдзіна восені, можа быць, ну, скажам, лістапад, каб прыгатаваць канцэптуальна, прыгатаваць фармальна, тэхнічна ўсе гэтыя аспекты і стварыць як...
Павел, я вас перапыню. Павел, так. Ну, мы з вами, в принципе, як бы пэўнае дачыненне да палітыкі маем, і ведаем і разумеем, што пры тым, што ў Беларусі палітыка фактычна падпольная, пры тым, што за мяжой як бы выразнай, ну, што называецца, спісачнай колькасці там эміграцыйных арганізацый няма, ніхто ее не ведае. І таму пытанне прадстаўніцтва тут выглядае вельмі цьмяным. І пры жаданні гэтым прадстаўніцтвам можна таксама маніпуляваць.
І
в гэтым сэнсе, як бы, ну так, можна было б арганізаваць прадстаўніцтва як бы ад розных там, я не ведаю, арганізацій, суполак і гэтак далей. Ну, вы ж разумееце, што і тады бы былі прэтэнзіі на конт таго, а чаму вот эта арганізацыя была прадстаўлена, а это не прадстаўлена, а хто ты такі, і скандалу было б, можа быць, нават больш, чым вот на цяперашняй канферэнцыі.
Я з вамі згодны. Трошкі вярнуся яшчэ да гэтага дакладнага пытання. Я яшчэ скажу, якія пытанні павінны на гэты кангрэс быць вынесены. Вось знову гэта пытанне руха нацыянальнага, дэмакратычнага пытання, структуравання, ну, альбо умоўна кажучы, вось гэтага шырокага прадстаўніцтва палітбюро. Абсалютна згодны, што гэта даволі цяжка зрабіць ва ўмовах з аднаго боку татальнага тэрора ў Беларусі, а з іншага боку вось таго дэфіцыта, магчыма, арганізацыйных здольнасцей і арганізаванасці дыаспары. Але калі мы не ў стане зрабіць такія рэчы, нехай складаныя, але з іншага боку простыя, узнікае пытанне, што мы ўвогуле можам зрабіць. Калі мы не ў стане вось у гэтай кантэксце крызісу, які відавочны, і гэты крызіс прывядзе да абсалютнага сістэмнага масавага расчаравання, для да знішчэння тых рэсурсаў, мабілізацыі, патэнцыяла, той абуджанай дыаспары, якая ўключылася ў палітычную барацьбу, актыўнасць 2020 году і так ці інакш працягвае ў гэтым удзельнічаць. І калі мы не ў стане выкарыстаць гэтыя рэсурсы, калі мы не ў стане арганізавацца нешта якаснае, антыкрызіснае, кансалідацыйнае выпрацаваць, то фактычна мы заслугоўваем тое, што мы заслугоўваем, кіраванне Лукашэнка пажыццёвае. Я ведаю, у гэтым кантэксце, ну, мы тут з вамі разумныя абсолютно люди адекватные, разумеем, в якой тяжкой ситуации, по сути, с якими проблемами сутыкалась оппозиция, и индивидуальная, и системная, и это привело до керования и консолидации режима Лукашенко. Ну, вот был шанс, и он еще пока застается, как на таким остатнем уздыху, на остатнем таким скрыжеванні, неким чином консолідуватися, випрацювати агульну концепцію і створити нечто, що могло з одного боку заховати ті ресурси і політичне, і ідеологічне, і чоловіче, матеріальне для нейкого довготермінового діяння і створити, ну, сам, насамреч, нейку політичну системну альтернативу, або ми застанемося, по сутності, ні з чим. Застануться ось ці особні групи, як це було у білоруської речаїсності, вони будуть функціонувати за межа, будуть діяничати виключно для того, каб отримати гранти, підтримки ніякої, ні внутрішньої, ні знішньої вони мати не будуть мати ні кадрового потенціалу, ні ідеологічного потенціалу. Шмат хто з цих груп просто знікне і будуть чекати далекої, неясно якої перспективи. Люди почнуть займатися своїми справами, і врешті-решт ми знову опинимося на пустині без нічого. І тут уже абсолютно і так само наша відказність і в ось цих дискусіях ніяким чином на інформаційно, ідеологічно, психологічно, ну, підштурховувати все ж таки людей, які взяли на себе відказність там політичного лідерства, до ніякої супольної діяльності і до випрацювання ось этой концептуальной политической стратегии, структуризации, как нечто просто у нас врешті-решт трималося, нехай на тому зровні, у тих тяжких умовах, в яких ми існуєм, але нечто якісне, некий політичний продукт. Это залежить только от нас, я маю на увазі всей этой демократичной супольності. Коли не, ну то не. Я не маю неких иллюзий, ці веры. Я критично гляжу на те, що можуть бути такі виклики і такі проблеми, і вони будуть. Ну, але треба нечто постаратися зробити, коли ми розуміємо, що ось ця проблема є, і це врешті-решт привезе до знищення одного, що ми отримали після 20-го року.
Александр, а у меня до вас питание, ну, извините, уже до вашего великого, в том числе, организационного опыта. Вы все ж таки в молодости, как бы, працавали у знамени юности, якая была комсомольским выданием, и вы ведали, как працуют аппараты, как працует политика. Тады, ну, так она была иншей, але она была. Так вот, на ваш погляд, ну, вот эта идея, какую Павел расповел, что, да, вот, как бы, демократичных шляхов. Але демократія, як би, хто кого представляє, от те, що я сказав. Чи повинна бути представлена ця суполка, чи та суполка в Білорусі, ввогулі, як би, хто кого представляє, все в подполі. І може бути, от сподів на голос народу нейкий, він недоречний, а реально, це як некі моцні люди, до речі, так само питання, хто, як би. Кто визначає, хто моцний? От як би сіли і домовилися поміж собою. Може би, цього було б достатково?
Тут вельми тяжке питання, тому що, ведаєте, можна казати, що ось недомовоздольність, ось амбіції, як ми казали у ті часи до 20-го року, дотично до старої опозиції. Але ось тепер, коли пройшов ніякий час, то розумієш, що так, при всіх хібах, при всіх ніяких там негативних якостях тих чи інших проводирів, там, опозиційних лідерів, усе ж була така ситуація, коли... Ну, вышей за пояс яны не маглі скочыць. Да пэўнага часу, калі так казаць наўпрост, Лукашэнка меў сапраўды вялікую электаральную падтрымку і апрыёры, напрыклад, у 2006 годзе Мілінкевіч не мог перамагчы. Ён і сам шчыра прызнаецца, што і незалежная сацыялогія, тады ж не СПД яшчэ працаваў, здаецца, ён 24% набраў, ці не, 18%. Ну, але ўсё адно гэта была не большасць галасоў. Тады вось была такая сітуацыя. У пасля 20-го года яна іншая, тут ситуация, коли супротлому нема прием. Так вот, я хотел сказать, што старая апазіцыя, ведаеце, яны стваралі нейкія суполкі, там кааліцыі, выпрацоўвалі стратэгіі, але калі сітуацыя была ў прынцыпе для іх нявыйгрышная, то ўжо ад дамоваздольнасці мала што залежала, ці ад выпрацоўкі нейкай скаардынаванай стратэгіі. Цяпер якасна іншая сітуацыя. Цяпер ужо рэжым проста сарваўся з катушак, адкінуў усе умоўнасці, проста ўсё душыць. Вось сёння навіны пра тое, што прыйшлі па лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі, арыштоўваюць, відаць, ужо пачалася і партыйная зачыстка, дайшлі рукі, так бы мовіць.
Пасля прафсаюзаў.
Так, пасля прафсаюзу. Тут свая, як там, в этом безумі є своя логіка. Так што гэты, на жаль, працэс працягваецца, і калі казаць коротка, то ўжо ніякіх умоў для легальнай палітычнай дзейнасці ўнутры краіны няма. Рэжым будзе трымацца да апошняга. Лукашэнка паказаў, што мяжы ягонай жорсткасці не будзе ў жаданні ўтрымаць уладу. І ў гэтай сітуацыі людзі проста запалоханыя. Можна таксама казаць, што вось Ціхановская нерашучая, што трэба арыентавацца там на пол Калінаўскага. Але ж, ну, гэта я ж кажу, асобная вялікая тэма, ну, не пойдзе заўтра і паслязаўтра гэты полк на Мінск, таму што і сіл мала, і гэта ўрэшце украінская ўзброеная частка, а ці захоча Украіна, ці захоча Захад падтрымліваць вось такую канцэпцыю ўзброенай барацьбы супраць рэжыму Лукашэнкі. Яны не, у іх ўжо Расія, яе агрэсія, галаўны боль такі, што яны не ведаюць, куды падзецца. Таму тут у пэўнай ступені такая фаза, скажам так, фаза контррэвалюцыі. Вось калі праводзіць паралель з расійскай колішняй рэчаіснасці, то пасля разгрому рэвалюцыі 5-го года, там, у нейкім 6-м, 7-м годзе, ну, не было гаворкі, што мы зараз выпрацуем нейкую стратэгію і скінем гэты рэжым, таму што гэта была эпоха гэтых сумна вядомых сталыпінскіх гальштукаў, поўны разгром, апатыя, дэпрэсія, тое, што цяпер, ну, з пэўнай долей умоўнасці адбываецца і ў Беларусі. Але прыйшоў 17-й год, вайна, там, эканамічныя нягоды, і хапіла там нейкай чаргі за па хлеб у Піцеры, каб успыхнула там спачатку лютаўская, а потым кастрычніцкая рэвалюцыя, і на грэбні хвалі аказаліся бальшавікі. Дык вось маё рэзюме такое, што калі прыйдзе час, а ёсць чыннікі, і тая ж вайна, і эканамічныя чыннікі, санкцыі, вось гэта, якія падточваюць вось гэты бастыён рэжыму Лукашэнкі. Калі будзе збег чыннікаў, як гэта было ў 20-м, і ковід, і новыя фігуры, таксама ж вясной 20-го года старая апазіцыя бездарна праваліла праймеры, скажам наўпрост. І здавалася, што ўсё, будуць чарговыя выбары, як у 15-м годзе, ніякія. І раптам з'яўляецца Бабарыка, з'яўляецца Ціхановскі. Арыштовую Ціхановска, раптам ягоная жонка, якая сама, як прызналася, смажыла катлеты, становіцца на нейкі час нацыянальным лідарам. То бок гэта ніякая стратэгія не прадугледжала. Усе старыя стратэгіі апазіцыі рассыпаліся, і пра іх кааліцыі ніхто не згадваў, пра праймеры і ўсё іншае. Збег гістарычных абставін і просто спрацоўвае сітуацыя, спрацоўвае шэраг чыннікаў, і мы сёння не можам прадказаць, якая спрацуе стратэгія і якія людзі акажуцца вось на грэбні гэтай новай хвалі, калі настане гістарычны момант, вось гэта крушэнне рэжыму Лукашэнкі.
Добра, добра. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што з намі былі палітычныя аналітыкі Александр Класковскі і Павел Бусаў. І я прапаную нашым шаноўным гледачам выказваць свае меркаванні, казаць, з кім яны згодныя, з кім не згодныя, можа, у іх нейкае сваё меркаванне. Ну, а затым, як будзе процес развиваться далей, принамсі, якімі будуць вынікі той самой конференції «Новой Беларусі», якая пройдзе ў Вільні на пачатку жнівня, наші глядачі могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода преміум».
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Мы своими глазами видели, что может случиться у пациентов, остро нуждающихся в кислороде, в случае, когда этот кислород внезапно заканчивался. Кислородозависимые пациенты переносили перебои плохо. Состояние их ухудшалось. Возврата к стабильному состоянию не происходило. Никто не мог нам объяснить, что случилось с подачей кислорода, в чем причина. Мы еще сами пытались разобраться и поначалу робко указывали главному врачу, который регулярно делал обходы в отделении реанимации, на новую проблему.
Добрый день. С вами Ганна Соус. Гэта сёмая апошняя серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Гэтая серыя прысвечаная драматычным падзеям у шпіталі, вынікам якіх сталі смерці людзей, і прычынай іх быў не каранавірус. У гэтай серыі вы пачуеце, што адбывалася з пацыентамі, калі кісларод хутка заканчваўся. З пачаткаў халадоў збоі з падачы кіслароду ў рэанімацыі павялічыліся да 5 хвілінаў і сталі больш частымі. Паводле Мартава, сістэма аховы здароўя пад ударам другой хвалі развалілася цалкам. 7 і 8 студзеня адбылася катастрофа з кіслародам. Выратаванне аднаго пацыента і смерць другога – апошнія эпізоды працы доктара Мартава доктарам-рэаніматолягам.
Коронавирусные пациенты очень отличались от обычных. Для обычных пациентов на ИВЛ или на лицевой маске кратковременное прекращение подачи кислорода и переход на воздух, а это 21% кислорода, не грозил почти ничем. Это было легко увидеть, когда мы работали одновременно на ковид и на неинфекционную общую хирургию. Самый тяжелый хирургический пациент на ИВЛ легко переносил паузу с подачей кислорода. Не то ковид, его максимальная зависимость от потока кислорода. Дежурные врачи, у которых на смене происходили перебои с кислородом, ругались с кислородчиками, пытались донести до них важность проблемы. Все еще думали, что дело в смене баллона. Потом мои коллеги выплескивали свои эмоции на меня утром, когда приходило время мне принимать смену. С наступлением холодов перерывы с подачей кислорода в реанимацию увеличились до 5 минут и стали чаще. Ростислав вспоминает дежурство в декабре, когда кислород стал пропадать каждый час-полтора. Перерывы увеличились до 5 минут. Все усилия персонала по спасению пациентов шли прахом. Ощущения были жуткие. Мы обращались в администрацию. Несколько раз приезжала ремонтная бригада из Минска. Специалисты пытались отремонтировать кислородную систему больницы. Это каждый раз представляло собой войсковую операцию по переключению кислородозависимых пациентов на автономные источники подачи кислорода. Их собирали в БСМП на пару часов со всего города Витебска. В процессе инспекции кислородной системы выявились конструктивные ошибки при монтаже. А когда они возникли, если проблемы появились только в октябре, через полгода от начала работы с ковидом? Печально, что и после приезда специалистов из Минска принципиально ничего не менялось. Система по-прежнему сбоила, и явно не справлялась с большой нагрузкой. После каждого отъезда минских кислородчиков главный врач говорил нам, что теперь все решено и перебои не повторятся. Но через пару дежурств все повторялось, успехов становилось меньше, а разочарований больше. Я снова вспоминал свой вывод, ко второй волне не готовились.
Напередодні новага 2021 году галоўны санітарны лекар Беларусі Александр Тарасенко заявіў у эфіры АНТ, што Беларусь ужо выйшла на стабільны ўзровень хворнасці на COVID-19 і чакае зніжэння колькасці хворых на коронавірус.
У кожнай страны, конечно, свае падходы. Кто-то идет на так называемый локдаун или уходит полностью на карантин, но, конечно же, меры те, которые на сегодняшний день предпринимаются в Беларуси, я считаю, они и правильные, и эффективные.
Для снижения нагрузки на систему подачи кислорода были закуплены кислородные концентраторы, современные, мощные, такие большие чемоданы, которые позволяют делать кислород из воздуха. Они многим помогли. Кислородных точек в больнице стало больше. Появился термин «двойная кислородотерапия». Это когда кислорода в стационарной системе подачи кислорода пациенту не хватало, и ему под лицевую маску одевали еще усы в нос от концентратора. Плюс еще 6 литров в минуту. Но это никак не решало проблему интенсивной терапии пациентов на вентиляции, что инвазивные, что неинвазивные. Зато еще больше выросла нагрузка на врачей-реаниматологов, которые теперь бегали по корпусам и катали концентраторы, чемоданы от пациента к пациенту. Записи из моего дневника. 21 декабря. Писали заведующим хирургическим отделением объяснительный насчет бухгалтерии. Трудно объяснить во время войны, что пулеметчик не выйдет на позицию, потому что у него заместительство. Где-то здесь я окончательно осознал, что они долбанутые. 21 декабря. Лукашенко наградил за борьбу с ковидом Караника и Пиневича. Пошли ордена. Опять. 23 декабря. У нас мясорубка. В остальном все норм. 29 декабря. Комиссия Минздрава. 30 декабря. Пишу объяснительные. Вроде бы косинец затребовал. Кто-то умер. Последняя запись про то, что одновременно с приездом очередной комиссии Минздрава от меня потребовали объяснительную, что кто-то умер. Неужели кто-то умер в Беларуси от коронавируса? Это опять черный юмор.
До расповеду доктора Мартова мы вернемся неузабаве, а я коротко нагадаю, что при конце снежня 2020 года отбывалось с пандемией у Беларуси и у свете. 27 снежня у краинах и в развязу почалась вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer. Неузабаве будет зарегистрованная вакцина Moderna. Першими вакциновать почали пожилых людей. В Великой Британии з'явился новый, больше небезопасный штамм коронавирусу Альфа. С этой причины больше за 20 стран света припынили або обмежевали авиакоммуникацию с Великой Британией. Беларусь не припынила полеты у Лондон. Улады Великой Британии ухвалили для массового применения вакцину от коронавирусной инфекции, распрацованную корпорацией AstraZeneca, совместно с Оксфордским университетом. Беларусь первая из замежных краинов зарегистрировала российскую вакцину «Спутник». Министр охраны здоровья Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что вакцина безопасная и эффективная. Вакцинация «Спутником» началась 29 снежня. А мы вертаемся у Витебский шпиталь худкой допомоги.
На Новый год я выспался и смог наконец подумать о том, что вообще происходит. 2 января, в субботу, я после долгого перерыва записал в своем живом журнале впечатления от организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией во вторую волну. Пост назывался «Средневековый мор». Впечатления были нелицеприятные. А что было делать, если администрация так и не смогла наладить вывоз трупов? Если любой самый простой вопрос не решался и превращался в проблему? Я, как заведующий отделением реанимации, видел не только вал пациентов, не только аппаратуру, которая не удерживала нагрузки, и не только нехватку лекарств. В период мировой пандемии можно многое объяснить. Но как объяснить ситуацию, когда санитарок в реанимации не хватало, а тем, кто готов был выйти на смену, не давали подработать? Медсестер тоже не хватало, и одновременно других насильно отправляли в отпуск по законам мирного времени. У врачей тоже выявились переработки. С точки зрения бухгалтерии, нужно было забрать лишнее дежурство у тех, кто мог и готов был работать, и отдать тем, у кого мало дежурств, но кого я бы близко не подпускал к пациентам. А еще к этому примешивали профсоюзный вопрос. Проблемы с кислородом, вначале выглядевшие случайными, становились перед нами со всей своей серьезностью. Какие высокие технологии? Я писал 2 января. Система здравоохранения под ударом второй волны развалилась полностью. Коронавирус победил, а генеральное сражение превратилось в отдельные олигархные бои. При этом система об этом не знает, потеряла управление, а обилие приказов и отчетов этот хаос только усугубляет. 6 января главный врач Захаров вызвал меня к себе и вежливо попросил удалить пост. Особенно его задело упоминание о перебоях с подачей кислорода в реанимации до 5 раз за день. Я оказался в некоторой растерянности. Ну что, мой живой журнал читает? Да у меня всего 2,5 подписчика. Я удалил. Потом подумал, хорошенько подумал. И восстановил в тот же день, 6 января. А 7 и 8 января разразилась катастрофа с кислородом, о которой придется рассказать отдельно. 21 января случился конденсат. Как квинтэссенция всего того, что тогда творилось. Дежурила Оксана Витальевна. Она вела реанимационных пациентов на посту, которому развернули в оперблоке. Когда потекла вода с потолка на третьем последнем этаже операционного блока хирургического корпуса, вначале было непонятно, что происходит. Мои коллеги звонили в хозяйственную службу, там отбрехивались. Врачи звонили администрации, там тоже не впечатлились. И объяснили, что просто течет собравшийся под крышей конденсат. А с потолка текла горячая вода. Оксана Витальевна и заведующий оперблоком вместе с медсестрами и санитарками ведрами вычерпывали воду. В 5 метрах от аварии оказались ковидные пациенты. Им было нехорошо, они были привязаны к кислородным точкам, но они не теряли присутствие духа и шутили. Врагу не сдается наш гордый варяг. Их бы надо куда-то было бы эвакуировать, но куда? Свободных кислородных точек со стабильной подачей потока не было. И пациенты остались. А еще было жалко аппаратуры, дорогостоящей дыхательной и другой аппаратуры оперблока, которая бы вышла из строя, если бы на них хлынуло, как в коридоре. Почему эта история вошла в историю больницы как конденсат? Потому что администрация до последнего заявляла, что это не прорвало трубу горячей воды, что было очевидно, а просто капает с крыши конденсат. Как будто мои коллеги не могли отличить капающую холодную воду конденсата с крыши от прорвавшей трубы с горячей водой. Мои коллеги сняли происшедшее на видео, прислали это видео администрации, чтобы та наконец приняла решение вызвать сантехника. Вызов сантехника в больницу в неурочный час – это очень дорого и требовало согласования. Согласование заняло 4 часа. За это время вода протекла до первого этажа, до палат хирургии на втором этаже и кабинет ультразвуковой диагностики на первом. Через 4 часа обзвонов начальства наконец приехал сантехник и перекрыл горячую воду. Почему горячая вода проходит в оперблоке БСМП на чердаке – это отдельная тема. Именно так 15 лет назад провели конструкцию хирургического корпуса. И вот через 4 часа после перекрытия воды конденсат перестал капать. Но наутро администрация, ничтоже сумнявшаяся, повторила свою идею про конденсат и про паникерство персонала. Героически сражавшийся персонал был посрамлен. Беда для руководства оказалась в том, что видео потопа оказалось в общем доступе. После этого объяснения администрации выглядели смешно и глупо. Но быть смешными было уже не стыдно. Администрацию интересовало, кто стал источником утечки видео о потопе в оперблоке. Другое их не интересовало.
Тем часом у Беларуси все больше людей тяжко хворили на коронавирус. Многие помирали, у тым ліку и медики. Телеграм-канал «Медика у белые халаты» опубликовал спіс белорусских медичных работников, которые померли у выніку пандемии коронавирусу. У списе было 94 человеки. Сярод медиков, померлых от COVID-19, загадших хирургичного отделения Нясвіцкага районного шпиталю Игорь Богуш, травматолог ортопед 6-го клинического шпиталю Менску Виктор Волков, акушер-гинеколог шпиталю худкой медичной допомоги Могилеву Алла Воронка, загадчик эндоскопичным кабинетом Пинской центральной поликлиники Павел Гордей, головный патологоанатом Городенской области Михаил Зубрыцкий, загадчик отделения анестезиологии и реанимации Шушинского районного шпиталя Яугена Стапович, академик, былый директор РНПЦ неврологии и энергохирургии Арнольд Смеянович, загадчик хирургичного отделения Мостовского районного шпиталя Виктор Шарко, ты иншие.
Спасение рядового Райана. Это название такого фильма про войну, когда во время высадки в Нормандии в 1944 году американское спецподразделение было направлено на передовую, чтобы спасти конкретного человека. Простого солдата, но не совсем простого. В конце января 2021 года к нам в реанимацию попал муж нашей коллеги, акушера-гинеколога. Обычный мужчина, нормального телосложения, в возрасте около 50 лет, никакой сопутствующей патологии. Госпитализация в больницу, подача кислорода, ухудшение, перевод в отделение реанимации. Вот эти рельсы, по которым он шел своим путем, из которых очень сложно сойти, они уже были видны. Мы изо всех сил пытались остановить набиравшийся ход поезд. Его жена, наша коллега, выедала нам плеш. Дневала, ночевала. Она все равно работала в красной зоне. Но ничего не получалось. Ее претензии к нам были оправданы или не оправданы. Но, как говорил мой отец, мы не можем сделать лучше, чем можем, и больше, чем умеем. Ее муж двигался к аппарату искусственной вентиляции. 24 января ему подключили неинвазивную вентиляцию. Мы долго этого избегали, но это все-таки произошло. А значит, его шансы на выживание уменьшились до 26%. Мы в очередной раз попытались организовать индивидуализацию лечения. Если не организационно, то есть это не круглосуточный индивидуальный пост, как в марте 2020 года для топ-менеджера Марка или как роженица в роддоме в октябре, то хотя бы интеллектуально. Думали, устраивали мозговой штурм. Трудно представить, как это оказалось возможно при той мясорубке, в которой мы оказались, но жена пациента, наша коллега, была очень заинтересована в благоприятном результате и мотивировала нас. Хотя рельсы, набирающего скорость поезда, вели в совершенно определенном направлении. Конечно, 26% успеха лучше, чем 0 на ИВЛ, но как удержать пациента по эту сторону жизни? А он явным образом сползал. 29 января его сняли с неинвазивной вентиляции, но не поправлялся. Сил не было совершенно. Даже вспоминалось отравление Литвиненко полонием, когда все понятно, диагноз установлен, а сделать ничего нельзя. Сроки от начала коронавирусной инфекции не позволяли применять что-то специфичное. Свой смертельный укус инфекция уже нанесла, оставалось ждать, когда это закончится. В процессе мозговых штурмов в виде ответов на вопросы супруги, умного и состоявшегося доктора, вырисовывались две лазейки. Одну из этих лазеек мы случайным образом услышали из уст членов комиссии Минздрава, которые приезжали к нам нас полоскать. Я перезвонил в Минск, правильно ли я все понял, что есть дополнительные и недоказанные опции в такой ситуации? Да, говорит, недоказано, но интересно будет посмотреть. Сработали оба решения насчет двух лазеек. Пациент поправился, был выписан. Домой, я на сознании, на своих ногах. Это была победа одна из немногих.
Напередодні Нового году Александр Лукашенко заявил, что белорусам дозволят не только российскую вакцину от коронавируса. И он так само заявил, что закупить плануют 5-6 видов вакцин от разных стран и вытворцев, как вызначить, какая наибольш эффективная. Але у выніку Беларуси были доступны только российская и китайская вакцины. Недержавные структуры до закупу импортных вакцин не допускали. Монополистом было державное предприемство «Белфармация».
В конце января 2021 года поступил еще один особенный пациент, которому я уделял много внимания. Это был старинный друг моего отца Владимир Борисович, крепкий, здоровый мужчина, полковник МВД. Он быстро двигался от общей палаты к палате с кислородом, потом попал в реанимацию. 5-8 февраля – неинвазивная вентиляция. Снятие с неинвазивной вентиляции чаще всего означало победу, но не в этом случае. Пациент держался, был позитивен, но силы его иссякали. Мы вроде бы все делали правильно, но не поправлялся. Имея опыт предыдущего пациента, попробовали втиснуться в те уже опробованные лазейки, но не помогло. 15 февраля, получив новый дыхательный аппарат, мы применили еще одну высокую технологию – высокопотоковую оксигенацию. Но все было тщетно. 17 февраля он попал на искусственную вентиляцию и 20 февраля умер. Болезнь тихо, спокойно, хладнокровно удавила пациента за один месяц. Это были последние эпизоды моей работы врачом-реаниматологом.
Праз некаторы час загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай гарадской клінічнай лякарні хуткай медычнай дапамогі Владзіміру Мартаву не падоўжылі кантракт. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
«Пусти, повалюся». Про кого ці про что так кажуть? Гэты выраз докладно мусить ведать большиня людей, сустретых с Дмитром Бартосиком каля Комароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете, да?
Нет.
Не знаю.
Выраз – ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно все.
Нет.
Пусти, повалимся?
Пусти, повалюся. Ти вы не чули, гэты вырос?
Я не чул такий вырос. Мабуть, некая рослина?
Это Геннадий Давыцко, до недавнего часу керовник Белтелерадиокомпании, а теперь старшиня организации «Белая Русь». И он перепытывая.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую и в Киршиню. Пусти, повалюся, в Киршиню чую.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опущеннику тягультаю, яки сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадия Давыцки сянно. Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці паваліся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці паваліся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и тыя, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. Ци какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз, калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, напевно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значит, працаваць абы як, кепска, недбала, без ахвоты и павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як это перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А их это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарыня подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.